Присаживайтесь, пожалуйста. Друзья, я хотел напомнить, что дети могут рассказать книги Библии «От бытия до откровения» наизусть за подарочек. Пожалуйста, если кто-то хочет, тот может сделать. А взрослые должны выучить наизусть стих. Помните, какой стих мы должны выучить? Да, хорошо. Хорошо, но мы еще будем спрашивать. Слово Божие живо и действенно, замечательно. Но там еще продолжение есть, да? Острее меча обойду острова. Итак, кто из детей готов рассказать «От бытия до откровения» книги Библии по порядочку? Я не буду настаивать, если никто, то значит нет. Я знаю, что дети учили, но они хотят тайно в ухо мне рассказать. А мы не будем слушать тайно в ухо, мы будем слушать перед всеми. Кстати, если бы я имел немножко больше как бы дерзновения, я бы и взрослых спрашивал. Вот. Но на совести уже каждого, друзья. Хорошо, если мы все выучим «От бытия до откровения» все книги. Друзья, давайте мы немножко вернемся ко вчерашнему уроку. Давайте мы вспомним, какие простые правила мы с вами проходили, чтобы нам читать правильно и понимать Библию. Кто вспомнит? Пожалуйста, простые правила. Первое. Читать внимательно. Хорошо, еще? Нет, стоп. Пожалуйста, другие. Контекст. Хорошо. Так, что такое контекст? Пожалуйста, Андрей. Был, но он все равно знает. Не был вчера, да? Хорошо, кто такой контекст? Пожалуйста. Сестры, братья, контекст. А? Контекст – это то, что окружает. Вот, контекст – это то, что окружает. Хорошо. Еще какие? Значит, первое – внимательно читать. Второе – контекст. То есть смотреть на контекст. Еще что? Нет, понимать прочитанное – это мы к этому стремимся. А как это сделать, да? Правильно расставлять акценты. То есть, кто может пояснить, что это значит? То есть, ну, что ударение? Не забывать основную мысль. Хорошо, не забывать основную мысль. Еще мы о чем говорили вчера? Да, это мы только что сказали. Еще, пожалуйста. А? Видеть, что написано, и не видеть того, что не написано, да? Очень хорошее, одно из самых сложных таких задач человека. И последнее, ну или может быть не последнее, что там еще у нас было? Нет, исторический фон был раньше, это мы чуть-чуть это говорили. Согласовывать свое понимание с церковью, да, чтобы мы не были такие, что я вот понимаю, все ошибаются, вот так, чтобы у нас не было. Друзья, хорошо, такой вопрос. Что такое канонические книги? Которые приняты всеми церквами, да? Что такое апокрифы? Ложное слово. То есть подделка под слово. Ну хорошо, молодцы. Ладно. Сколько книг в книге пророка Исаии?
66.
Нет, сколько глав? 66. Ну хорошо, ладно, все вопросы. Друзья, кстати, вот братьям очень хорошо знать не только книги об этих откровениях, но и сколько глав в каждой книге. А потом еще знать, из чего состоит каждая книга, чтобы так примерно ориентироваться, чтобы нам не искать, например, Моисея, допустим, в книге Малахии, например. Чтобы так вот мы ориентировались. Ну хорошо, друзья, сегодня у нас такой важный вопрос. Поступают записки от вас, это хорошо, я их скапливаю, чтобы потом сразу ответить. Не так много вопросов поступает, поэтому и на них ответим мы попозже. Как правильно читать новозаветные притчи? Как правильно читать новозаветные притчи? Друзья, вот притчи, которые Христос многократно повторял, говорил, особенно в Евангелии от Луки очень много притч. Друзья, вот мы к этим притчам иногда не всегда правильно относимся. Это тоже ошибка, иногда не всегда правильно. Ну, так, конечно. Друзья, кто размышлял о вчерашнем вопросе? Вопрос был такой. История или рассказ о богаче и Лазаре? Это история или притча? Ну, хорошо. Тебя как зовут? А? Вот скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что это история? Встань, пожалуйста, и скажи, почему ты считаешь, что это история? Я вот такой человек, что я всегда спрашиваю, почему? Не знаешь, да? Или знаешь? Или тебе так хочется верить, что это история? Так сильно хочется, что это история? Это притча, потому что это...
Потому что в ней рассказывается, что быть... Это история, как притча, там...
Не, вот мы как сейчас к этому и подводим, что такое притча, что такое история. Пожалуйста, вот.
Притча это, в котором духовный смысл.
Притча в духовный смысл, а в истории духовного смысла нет. Хорошо, давайте вот детей мы выслушали. Значит, пожалуйста, из сестер и братьев, кто считает, это притча или история? Пожалуйста, ваши мысли, аргументы. Да. История. Почему? Значит, это история или притча? Так, я не... История. Хорошо. Еще, пожалуйста, кто как думает, история это или притча? Пожалуйста. Почему притча? Хорошо. Еще, пожалуйста, выслушаем несколько мнений, а потом скажем, пожалуйста, почему история? Потому что там реальные имена. Конкретные места. Хорошо. Еще, пожалуйста, друзья, мнение есть? Вот, значит, часть держится, что это история, часть держится, что это притча. Пожалуйста, есть какие-то еще мнения? Средние? Друзья, вы знаете, а вот... История, да. Самое интересное, что вот немножко пытаюсь эту тонкую мысль провести, друзья. Когда человек что-то пытается сказать, очень важно задать вопрос, почему он это пытается сказать и зачем пытается сказать. Вот, например, обещаю сейчас одним адвентистам. Знаете, кто такие адвентисты, да? Вот они отвергают, что, ну, и субботники, Святые Иеговы, и адвентисты отвергают определенные понятия об аде и рае. У Святых Иеговы вообще ада и рая нет. И вот, например, такой аргумент. Что есть рай, есть ад. Почему? Вот история о богаче и Лазаре. Они говорят, это не история, это притча. Друзья, почему для него, для человека, который, вот, например, свидетель Иеговы, для него это важно доказать, что это не история, а ему очень важно доказать, что это именно притча. Почему ему важно доказать это? Потому что если это притча, значит это неправда, да? Значит это выдумка. Друзья, ну теперь давайте оставим вопрос. Вот вышел сеятель сеять. Это история или притча? То есть это выдумка, такого не бывает, да? Но вот вышел сеятель сеять. Там не написано, что вышел сеятель и его имя такое-то. Или вышел там-то, там-то. Но это история или притча, как вы считаете? Хорошо. Вот закинули невод и вытащили рыб. И стали отбирать. Одну рыбу выбросили, одну... Это история или притча? Друзья, я жду, когда вы скажете, а какая разница-то? Да это не двойственно. Нет разницы, что история, что притча, все одно и то же. Друзья, дело в том, что вот есть притчи такие, например, индийские притчи, китайские притчи. Это выдумки. Один брат у нас даже заговорился на одном собрании, проповедовал, заговорился, и, видать, просто не следил за речью, говорит, я вам сейчас одну историю расскажу, не знаю, выдумка или нет, в общем, история такова, крокодил говорит лягушке, и даже не заметил, и пошел дальше, а я думаю, ну, действительно, неизвестно, правда это или неправда, может, правда говорил. Друзья, когда мы говорим слово «притча», вот, например, философская притча или еще что-то, то это часто выдумка. Просто выдумка. Например, крокодил говорит лягушке, да? Друзья, но когда мы смотрим притчи Христа, там нету ни одной выдумки. Он ни разу не сказал притчу, например, вот, например, полз муравей и увидел слона. И муравей говорит слону. Таких же притч Христос не говорил? Все его притчи основаны на реальной жизни. Так же? Вот вышел сеятель сеять. Он правда мог выйти или нет? Правда. Вот поймали невод. Вот женщина бросила меру муки, закваску в муку. Это же все, друзья, это история или притча? Друзья, это просто вопрос некорректный. Это и то, и другое. Здесь нет разницы никакой. Потому что если свидетель Иеговы, ему важно доказать, что это именно притча, потому что притча – это неправда, то мы должны сказать, это притча, пусть притча, пусть притча о богаче Лазаре будет притчей. От этого ничего не меняется. Потому что если это и притча, то все равно это правда. Потому что Христос не придумывал притчи, а говорил реальные вещи. Вы уловили суть, да? От того, что вопрос – это притча или правда, или история, точнее, не зависит истинность. Вопрос только в том, были ли это реальные люди, Лазарь и богач, или это просто такой, как бы, собирательный образ, богач Лазарь. Но для нас с вами это не важно, собирательный это образ, или это реальные люди. Сам факт, что они были, или такое событие могло быть, или такое событие происходило часто, для нас вот что важно. Поэтому абсолютно вообще не важно, притча это история, а важно, что это правда. И что такое событие или было на самом деле, или могло быть на самом деле, или повторялось много раз. Друзья, в нашей с вами жизни мы тоже часто так рассказываем. Вот вы знаете такую книгу, называется «Счастье потерянной жизни», знаете или нет? Это вымысел или правда? Это правда, друзья, но там масса вымысла. Например, не было такого человека Павел Владыкин. Ну, не было такого человека, да? Вымысел или нет? Но от этого, от того, что человек скрыл свое реальное имя, может быть, из скромности, а может, из каких-то других побуждений, от этого книга не становится ложной или неправдивой. От того, что Христос не назвал имя сеятеля, от этого история про сеятеля не становится вымыслом. Сеятель выходил, и люди его слушающие, они прекрасно это представляли, как сеятель выходит. От того, что Христос сказал, может быть, Лазарь не был на самом деле, а это был не Лазарь, а был какой-нибудь, например, Матфей, или там Петр, или еще кто-нибудь попал на небеса. От этого не меняется суть истории, все равно это было или могло, по крайней мере, быть. Или, по крайней мере, повторялось много раз в других случаях. Вы поняли суть, да, братья и сестры? То есть, когда кто-то пытается нам заострить внимание на том, притча это или история, мы должны сказать ему, задать вопрос, а какая разница? И в этот вопрос обязательно поставить человека в тупик, потому что он должен сказать, что если это притча, значит это вымысел. Друзья, ну ни одного вымысла в Библии мы не находим. Все правда. И последняя мысль, друзья, хотя я уже говорил, что в наше время есть притчи, именно вымыслы. Но таких притч Христос никогда не говорил. Все притчи Христа все основаны на реальной жизни. Абсолютно все. Вот в нашем русском языке есть такое слово «анекдот». Знаете, да? Что оно означает? Смешные истории, да? А вообще-то изначально слово «анекдот» означало «назидательная история из жизни». В 19 веке говорили так. «Призабавнейший анекдот случился сегодня со мной». Или «странный анекдот сегодня произошел». То есть это не обязательно даже смешной. Но прошло время, и анекдотом стали называться рассказы, которые христиане даже стараются не использовать. Потому что это вымысел, направленный просто смехотворство вызвать. Слово изменило значение. Вот так же и притча. Сейчас под словом притча понимают часто вымысел, выдумку. Но в христовом понимании слова притча это была история из жизни. Он никогда их не придумывал. Они всегда были основаны на жизни. Поэтому, братья и сестры, правильно понимать новозаветные притчи. Первое правило, что притча – это реальная история. То есть она или произошла на самом деле, или могла произойти, или это просто собирательная на основании реальных историй, собирательный некоторый образ. Это, я считаю это очень важным, и поэтому хочу спросить. Братья и сестры, кому эта мысль непонятна, или кто с ней не согласен? Или все уже устали, да? Хорошо, друзья. Мы давайте пойдем дальше. Вот у нас был вопрос. Значит, так. История о богаче Лазаре – это история или притча? Друзья, следующий вопрос. Для чего вообще рассказывают притчи? Для чего? Как вы считаете? Для чего Христос рассказывал притчи? Есть два мнения. Первое мнение. Для того, чтобы, ну, я прошу прощения за это слово, запутать человека. То есть, когда ученики говорят Христу: «Господи, почему ты говоришь народу в притчах?» Он говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, им в притчах». И есть два толкования этих слов Христа. Первые толкователи говорят так, что Христос говорит: вот вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано. И вот чтобы они их не поняли, я им говорю в притчах, запутать чтобы. Второе толкование такое. Вы понимаете, вам дано знать тайны Царствия Божия, вам Бог открывает, а им нет. И чтобы они хотя бы что-нибудь поняли, я упрощаю и говорю в притчах. Вот какое понимание вы считаете правильным? Второе. Друзья, Христос никого не пытался запутать. Притчи Христа, их цель, она для того, чтобы цель притчи на простом примере изъяснить или объяснить сложную истину. Цель притчи на простом примере объяснить сложную истину. Цель притчи на простом примере объяснить сложную истину. Друзья, очень часто мы притчи и такие рассказы применяем, когда объясняем что-то детям. Мы смотрим, что ребенок не может понять какую-то очень сложную истину. Друзья, мне как-то довелось читать одну книгу. Это спор между Кириллом и Иерусалимским и одним человеком, который жили, это было в 5 веке. Спор касался некоторых особенностей Христа, то есть его плоти, его духа и так далее. Друзья, когда я читал этот спор, я вам скажу честно, что я даже некоторых абзацев не понимал, пока не прочитал по 20 раз. Формулировки настолько сложные, настолько тяжелые обороты речи, богословский язык настолько насыщенный, что очень трудно понять вообще, о чем идет речь. И я понимаю так, что если бы эту сейчас книгу взять, и эти мысли этих людей, мысли очень хорошие и верные, преподать в церкви, никто бы ничего не понял. Поэтому надо говорить на простом языке. А тем людям, которые очень простые, дети или, может быть, вот рыбаки, которые там были, им надо изъяснять было настолько просто, настолько, как бы говорят, на пальцах, да, на простых примерах, чтобы они все понимали. И вот цель притчи – объяснить сложную истину на простом примере. Есть такой брат в нашем братстве, по-моему, это про Дмитрия Конкина рассказывали, ну, или, точнее, сам я это знаю, но я могу ошибаться, это уже много лет прошло. Вот он рассказывал детям об одном воробушке. Вот воробушек, он сидит в гнездышке, ему все интересно, мама улетела по своим делам, и говорит: никуда не выходи из гнездышка, не смотри. А он вот так вот все высматривал, и вот так вот он, ему так было интересно, что там ползает, там собачка ходит, там еще кто-то, там люди пошли, и вот там все дальше высматривал, и в конце концов свалился. И когда он сказал, дети с первых рядов встали и смотрят, куда он свалился. Друзья, вот так вот он рассказал, что дети поняли. И поверили, что вот он сейчас упадет, понимаете. Друзья, вот именно задача притчи. На простых примерах. Он говорит: Царствие Божие подобно женщине, которая взяла закваску, бросила в муку. Понятно это было тем людям или нет? Он говорит: вот я вам говорю слова Божие. А как вы слушаете? Вот вышел сеятель сеять. Друзья, я представляю, как человек, крестьянин, слушающий Христа, он представляет, как он выходит утром с этим семенем, да? Он его начинает рассыпать. Это же ежедневный их труд был, ежегодичный, точнее, труд. Для них это было очень понятно и просто. И Христос говорит: посмотрите, часть семени упала на дорогу. Что с ним стало? Птицы поклевали. И этот крестьянин, он понимает, сколько добра пропадает. Для него это животрепещуще. Для него это очень сильно понятно. Для него все это ясно. И Христос говорит: вот так вот Слово Божие, бывает, люди пренебрегают, как семя. Разве это не преступление? Разве это не трагедия? Друзья, для них это очень понятно было. Поэтому, друзья, притчи – это очень простые примеры для того, чтобы объяснить сложную истину. Да. Да, а он удивляется и говорит, ну как же вы-то не понимаете даже? То есть даже простые, вот знаете, как бывает? Вот мы детям объясняем или взрослым объясняем, все объясняем. Вот я такой пример расскажу. Я приехал в Америку на курсы тоже. И там, значит, одна семья меня пригласила, а там вопрос кальвинизма у молодежи возник. Собралась большой очень дом, большая гостиная такая красивая, и там собралось много молодежи. И вот молодежь задает мне вопрос про, ну, братья, в смысле, молодые, ну, такие вот, на, как сказать, рассуждающие, они задали вопрос про кальвинизм. И тут сидит муж, то есть который, вот, по которому принадлежит этот дом, и его жена. И вот они слушают наше рассуждение. Друзья, ну вот я думаю, по милости Божией, и ни в коем случае никаких себе заслуг не приписываю, как один сказал человек, призвав благодать Божию на помощь скудоумию своему. Друзья, мне кажется, что у меня есть определенная способность объяснить. И вот там я все свои способности объяснить, я выложил все свои способности. Я показывал кальвинизм на пальцах и на примерах, и вот на всяких там тарелках. Все там разъяснял в течение часа, что кальвинизм — это ересь, ложь, от нее надо отказываться, все объяснил. После часа я покрылся потом, все ели, я не ел. После вот часа моих изъяснений, жена, вот, то есть хозяйка этого дома, она говорит, я вас правильно поняла, что вы защищаете кальвинизм. Вы знаете, у меня слова кончились. Как это можно было понять так? И я ей говорю, ну почему вы так могли понять? Ну мне так показалось. Друзья, бывает так, что человек очень просто объясняет, и то непонятно. Вот в этих словах я вижу, Христос говорит, вот им притчи нужны. Христос говорит, ой, ученики говорят, ну объясни нам эту притчу. Он говорит, ну как вы-то ее не поняли, ну куда проще-то уже? И он начинает объяснять, что поле — это мир, и так далее, и так далее. Хотя, друзья, вот мы сейчас с вами притчи читаем, ну в общем-то обычно они понятны, да, что хотел сказать Христос. То есть я думаю, что все-таки цель притчи — это на простом примере объяснить сложную истину. Хотя даже и это бывает непонятно. Друзья, что еще? Есть такие три правила толкования притч. Три правила. Первое. Притчи – это пример, призванный иллюстрировать одну мысль. Притчи – это пример, призванный иллюстрировать одну мысль. Нужно найти эту мысль в словах Христа. Братья и сестры, я прошу, пожалуйста, не записывайте сейчас все три. Давайте мы одну сейчас запишем и по ней поговорим, а потом о второй будем. Чтобы нам не отвлекаться, а то бывает, я вот я говорю, а вы пишете, и, может быть, пропустите что-то важное. Итак, притча – это пример, призванный иллюстрировать одну мысль. Нужно найти эту мысль в словах Христа. Друзья, вот когда я хочу изъяснить какую-то мысль, например, я хочу показать, что какая-то для человека вещь, вот я вот реальный пример, братья и сестры, я проповедую, и я говорю, братья и сестры, Христу, я проповедую на Рождество, Христу сойти на землю и стать человеком, это было очень неприятно. И он сделал это только из-за любви своей. Мы не можем себе представить, как тому, который был на небе, как тому, который все обладал, все там в Царстве Небесном, как ему неприятен грех. Друзья, и теперь, чтобы показать, как Христу неприятен грех, я рассказываю пример о том, как одна моя знакомая была в Индии и увидела там человека, там в деревне, она посещала одну индийскую деревню, который принадлежал к касте неприкасаемых, то есть ему нельзя было мыться. Он не мылся несколько лет. И от него был запах такой сильный, что как бы к нему было трудно подойти. И она, говорит, стояла от него, говорит, и мне было очень противно к нему подходить. Я говорю, братья и сестры, вы представляете, как это тяжело, человек, который не мылся несколько лет? Представляем. А вот, друзья, мерзость греха для Бога куда сильнее. Бог свят, а грех мерзостен. И Богу чувствовать или приближаться к греху — это значительно более мерзко, чем нам приближаться вот к какому человеку. Для чего, друзья, я рассказал этот пример? Вопрос. Чтобы пояснить вот эту мысль. А, друзья, а если бы кто-то сказал, о, интересный пример, а что здесь означает Каста неприкасаемых, интересно. Кто такие неприкасаемые? В духовном смысле. А что значит мыться в духовном смысле? А что значит Индия в духовном смысле? Друзья, если бы он из моего примера начал делать целое учение, Индия – это, наверное, вот это. Правильно бы он поступил или нет? Друзья, моей задачей не было рассказывать об Индии, о неприкасаемых, о мытье. Моя задача была показать только отношение к человеку. Так же, да, друзья? Не детали, а общий смысл. Детали, они нужны только для того, чтобы показать общий смысл. И все. Ну, а самый такой хрестоматийный пример – это толкование на притчу о том, как один человек пошел из Иерусалима в Иерихон, и он попался разбойником, они его побили, он лежит, проходит мимо священник, проходит мимо левит, никто не помогает, потом самарянин оказывает ему помощь, на осла посадил, обмыл раны, довел до гостиницы и дал 2 динария. Древний такой толкователь один был такой, там была такая школа интересная, но это потом подробности. Он толкует. Человек, который уходит из Иерусалима в Иерихон, это тот, который покидает церковь и уходит в мир. Он попадает в руки разбойников. Разбойники – это грехи, которые измучивают почти до смерти и бросают его валяться. Мимо проходит, ну, священник левит, это понятно, это священство официальное. Потом идет самарянин, это Христос, который находит того, который попался разбойником, и он омывает раны своей кровью, он кладет этого попавшего разбойников на осла, а ослы, ну, осел это как бы прообраз, это христиан верующих, которые потом донесут его, понимаете, донесут куда надо. Вот, сравнение, конечно, не очень, конечно, но это, сам факт. Донесут, гостиница это церковь. То есть его привели в церковь. 2 динария – это 1 динарий, это Новый Завет. 2 динарий – это Ветхий Завет, который нужны. Настоятель гостиницы – это апостол Петр. Вот. И, в общем, такое толкование. Друзья, хорошее толкование или нет? Но интересное. Слово «хорошее» – нет. Интересное. Друзья, а правильно ли так или нет? Неправильно. А почему неправильно? Потому что у нас нет оснований так думать. Друзья, для чего Христос сказал эту притчу? Мы о ней скажем чуть позже. К ней вернемся сегодня же, вот в следующем слайде. Друзья, итак, нам надо одну мысль, только одну мысль. Какая мысль в этой притче? Кто твой ближний? Помогай твоим ближним. Вот твоя мысль. Здесь вообще нету речи духовной. Вот твой ближний, вот ему и помогай. Друзья, конечно, красиво увидеть все эти образы. Но, друзья, для толкования Священного Писания нам их не надо видеть. У нас был такой лагерь христианский, и в христианском лагере последняя такая, ну это в уральском мнении, день заканчивается таким образом, что дети выстраиваются по своим, как бы сказать, группам, впереди стоят братья и сестры, и вот дети бегут к своему брату или сестре, который стоит, и брат или сестра задает ему вопрос по сегодняшнему дню или вообще любой вопрос. Например, что сегодня давали на завтрак? Он должен ответить и бежать обратно. Потом, расскажи, например, там стих, золотой стих дня. Он рассказывает и бежит обратно. Когда все вопросы отвечены, тогда как бы группа, получается, выигрывает. И вот я стою со своей группой, мальчик Семен его зовут, он бежит вперед, а там задача такая, если ты не знаешь ответа, надо сказать «не знаю» и бежать обратно, чтобы другой побежал, быстрее, не надо время тратить. И вот он прибегает, и брат ему задает какой-то вопрос, но мы же не знаем, какой вопрос, далеко, и видно, что Семен что-то пытается ответить, и время проходит, и он не бежит обратно, потом смотрю, он уже нервничает, почему он не бежит обратно, потом они садятся на траву с этим братом. Тут все бегают, мы нервничаем, Семен, быстрее! А он там, и они с этим братом беседуют 10 минут. Потом он такой поднимается и медленно-медленно идет это к нам. Ну, разумеется, наша группа проиграла. Потом я спрашиваю, Василий Васильевич, а что там случилось, Сема, что вы так это? Он говорит, ты знаешь, я его спросил, Сема, расскажи мне притчу о блудном сыне. А он говорит, блудный сын сказал отцу своему, дай мне часть имения. Сел на коня и поскакал в далекую страну. Прискакал, а там кризис экономический. Деньги, свет отключили, газ обрезали. Друзья, да, инфляция. В общем, рассказал в таких подробностях. А я знал, что ему надо бежать, но я не мог оторваться, понимаешь, так интересно. Он так рассказал. А потом я говорю, Сема, а откуда ты все это знаешь? И ответ, я видел на картинке. То есть и у него всего была одна картинка всего лишь. Но он в этой картинке увидел все, и инфляцию, понимаете, и коня. Друзья, и все он увидел. Вот так вот бывает человеческая фантазия. не зря апостол говорит, что мы должны припоясывать чресла ума нашего. То есть надо их связать таким образом, чтобы они не унесли нас, как некие скукуны, да, вдаль куда-нибудь. Или как в одном стихотворении написано, и мысль тебя какая-то уносит. Друзья, вот такое бывает в нашей жизни. Поэтому мы должны четко видеть одну мысль. Христос сказал, для чего? Вот для этого. Не надо ее расшифровывать, не надо обращать внимание на детали. Второе. Второе мы уже к нему подошли. В притче нельзя придавать отдельного значения деталям. Нельзя придавать. Один брат мне говорит, это пример к следующему, точнее. Друзья, я уже привел примеры, как можно придавать значение деталям. Толковать, расшифровывать, что это такое, а что это такое. Друзья, и мы можем уйти в такие глубины, в такие дебри, что, друзья, потом и трудно будет выпутаться. Итак, в притче нельзя придавать отдельного значения деталям. Третье. На тексте притчи нельзя строить догматического учения. На тексте притчи нельзя строить догматического учения. Или просто учения. Но один брат мне говорит, когда Христос придет за своей церковью, то половину он возьмет, а половину не возьмет. Я не обратил внимания, говорю, наверное, примерно. Но он эту мысль повторил несколько раз в течение какого-то длительного промежутка времени. И я понял, что он так и думает на самом деле. Я говорю, почему ты думаешь, что половину? Или точнее, что ты имеешь, что под половиной? Он говорит, 50%, ровно 50%. Я говорю, то есть, если 100 человек, он говорит, то 50 заберется. Я говорю, а если 7 человек? Вот. 3,5, да. Друзья, а я говорю, откуда ты эту мысль взял? Он говорит, так в притче написано. 5 мудрых, а 5 неразумных. Я говорю, что написано? Как что? Это же Слово Божие. Ты что, унижаешь Слово Божие? Я говорю, нет. Написано 5, то есть 50%. Значит, 50%. Все, точка. Друзья, это можно так делать или нет? У Христа не было задачи показать, что именно половина. И там такие нюансы, друзья, это совершенно неверно строить. Еще один вопрос, братья и сестры. Масло, которое кончилось у них, это что такое? Масло, правильно, друзья, это масло. Масло, которое кончилось, это масло. Друзья, иногда говорят, это Дух Святой. Можно этот пример привести. Но, смотрите, я проповедую. Я, например, проповедую на тему о очищении. Нужно христианам очищение или нет, как вы считаете? Нужно. И я проповедую об очищении. И говорю, братья и сестры, скоро придет Господь. И вот есть люди мудрые, которые очищаются, а есть неразумные, которые не очищаются. И они не будут готовы. Нормальная проповедь или нет? Нормальная. То есть очищение, то есть масло – это то, что им не хватило. Но в зависимости от ситуации масло может быть что угодно. Может быть и добродетели мало, и Духа Святого мало, и чистоты мало, и изучения Слова Божьего мало. Друзья, здесь Христос не говорит о том, что такое Дух Святой. Он говорит о том, что его просто... Что такое масло? Он говорит о том, что просто этого масла не хватило. А что это, он не уточняет. Если брат скажет, братья и сестры, нам нужно иметь Духа Святого, чтобы нам быть готовы к встрече с Господом. Отличная проповедь. Но это не означает, что только Духа Святого. Потому что под маслом можно сказать и знание текстов Священного Писания, и наши добрые дела, и благочестие, и так далее, и так далее, и так далее. Все это нам нужно. И если мы будем не готовы, то мы не увидим Господа. А готовность, она не только в Духе Святом выражается. Поэтому, друзья, очень неверно строить догматику. Именно 50%. Это именно Дух Святой, ничего иначе. Только Дух Святой. Друзья, и еще такие вещи. Поэтому очень важно нам это понимать. И еще, например, я нередко слышал такую мысль. Вот в этой же притче. Значит, есть жених, есть тот голос, который кричит. Это кто такой? Это, наверное, или ангел, или, может быть, какой-то особый пророк. Даже слышал одного толкователя, не из нашего братства. Это тот пророк, которого Бог специально пошлет перед пришествием, чтобы он возвестил и пробудил церковь. Один человек говорит, это вот Елена Уайт. Вот она была послана Богом, чтобы пробудить церковь, которая спит. Друзья, это просто голос какой-то, да? Это просто притча. На ней нельзя строить догматику. Ни в коем случае. Догматику можно строить на словах Иисуса Христа, который говорит: «И вы, и я вам говорю, бодрствуйте». Вот на этих словах надо строить догматику, бодрствовать. А на самой притче, которая лишь иллюстрация этой мысли, догматику строить нельзя. Это понятно, братья и сестры, да? Слава Богу, хорошо. Итак, притча – это пример, призванный иллюстрировать одну мысль. И постараться, нужно постараться найти эту мысль в словах Христа. Очень часто Христос так и говорит. Я эту притчу сказал для этого, для этого. Или в конце говорит: «И я тебе говорю». Очень часто вызывает вопросы притча о неверном правителе. Почему одобряется поступок неверного правителя? Что он обманул? Что и мы должны обманывать? Друзья, Христос в конце этой притчи конкретно говорит: «И я вам говорю». Что нужно делать? Приобретать друзей. Вот что Христос хотел сказать. Приобретать друзей. Он не хотел сказать: «И я вам говорю, идите обманывайте всех подряд». «И я вам говорю, на работе списывайте, например, там деньги со счетов». Там. Он говорит: «И я вам говорю, приобретайте себе друзей». Друзья, то есть, когда мы говорим о словах Иисуса Христа, нам намного легче понять смысл притчи. Хотя у этой притчи еще есть вопросы некоторые, может быть, мы их коснемся. Итак, друзья, вот эти три мысли. Как нам лучше понять притчу? Как нам лучше понять притчу? Первое. Кому, тут ошибка, опечатка, да, сказана притча? Кому сказана притча? В каких обстоятельствах она была сказана? Что было до и что было после рассказа? А? Это как правильно понять? Или секреты, или инструменты, которые нам могут помочь понять. Кому сказана притча? В каких обстоятельствах? Что было до и что было после рассказа? Делает ли Христос вывод из этой притчи? Объясняет ли Христос притчу? Давайте я дам буквально одну минуту, чтобы переписать. Я смотрю, многие переписывают, меня это очень радует, слава Богу. Итак, кому сказана притча, в каких обстоятельствах, что было, и что было до и что было после? Делает ли Христос вывод из этой притчи, объясняет ли Христос притчу? То есть вот ответив на эти вопросы, нам станет более понятно и более, может быть, легче понять тот или иной рассказ Христа. Каких обстоятельствах, спешу здесь, когда печатаю. В каких обстоятельствах, да, здесь опечатка. В каких обстоятельствах? Ну, я сейчас даже... А? Да, сейчас я поправлю. Там не смущает народ. Ну, ладно, есть один хороший брат, он живет в Казахстане, проводит в своей церкви разборы. И вот однажды он уехал и поручил проводить разбор другому брату. Ну, как обычно он это делает, когда уезжает, получает разбор по другому брату. И когда он вернулся, на следующий раз разбор опять, и он спрашивает: «Братья и сестры, что вы разбирали в прошлый раз?» Он говорит: «Мы разбирали слова «Царствие Божие внутрь вас есть». Ну и говорит: «Как?» «О, — говорит, — такое назидание получили, так хорошо нам было, так у нас такой разбор был». «Ну какое назидание вы получили?» Одна сестра говорит: «Вы знаете, Царствие Божие внутри нас, так это приятно, так это хорошо. И еще, и вот это, и вот это, вот масса назиданий, все хорошо». А потом спрашивает: «Братья и сестры, а кому Христос это сказал?» Они посмотрели: «Фарисеям». «А как это внутри фарисеев Царствие Божие?» И один брат встает и говорит: «Андрей, у нас так было хорошо, ты приехал и все испортил». Друзья, можно очень назидание большое получить, можно хорошо так вот примеры себе взять, а потом обнаружить, что этого в тексте и нету. Друзья, вот кому сказана притча? Это очень важно. Она сказана фарисеям, или она сказана ученикам, или она сказана народу. Кому она обращена? Друзья, это нам дает, ну, как бы такой небольшой ключик к пониманию. Пример мы приведем дальше. В каких обстоятельствах это было сказано? Что было до и что было после рассказа? Например, одна притча закончилась. Она не очень понятная притча, но написано дальше так. Фарисеи поняли, что про них он сказал эту притчу. Дают нам это ключ к пониманию или нет? Дают. То есть мы прочитали после притчи, что произошло, и мы понимаем саму притчу. Друзья, иногда бывает притча сказана вот в тексте, и нам не совсем она понятна. А мы начинаем прослеживать, когда же она была сказана. И оказалось, что начало этого рассказа, оно в предыдущей главе. Там показано, что фарисеи, они не одобряли Иисуса Христа, который пьет с мытарями и грешниками. Потом идет много-много всяких бесед, а потом приводится притча о том же самом блудном сыне или о старшем сыне. И когда мы понимаем, в каких обстоятельствах она была рассказана в ответ на возмущение фарисеев о том, что Христос ест с мытарями и грешниками, нам становится понятно, о чем эта притча. В каких обстоятельствах? О том, что мы уже говорили раньше. Делает ли Христос вывод из этой притчи? И объясняет ли Христос притчу? Друзья, если делает вывод и объясняет, то наша задача очень облегчается. Нам не надо объяснять эту притчу, ее же Христос объяснил. Я очень рад и благодарен тем ученикам, которые такие были непонятливые и спросили, объясни нам эту притчу. Он им объяснил, и теперь наша задача облегчается, нам ее не надо объяснять. И уже Христос ее объяснил. И я очень скорблю о том, что ученики на каждую притчу не говорят, Господи, объясни нам эту притчу. Ну, все было бы объяснено, и нам было бы хорошо, да? Друзья, поэтому если Христос объясняет притчу, если Христос дает из нее вывод, то наша задача уже закончилась. Нам намного легче. Сейчас я мышку возьму. Итак, кому сказано, в каких обстоятельствах делает ли Христос вывод и объясняет ли притчу? Ну, давайте мы посмотрим с вами две притчи. Так, более сейчас у нас будет такое практическое занятие. Итак, притча, откройте все, я буду самую зачитывать, потому что буду останавливаться на определенных текстах. Пожалуйста, откройте, чтобы нам ознакомиться. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава. С 25 стиха. Друзья, обратите внимание, все открыли Библию, да? Обратите внимание, что притча не начинается с 25 стиха. Не начинается. С какого стиха начинается притча? Она начинается с 30-го. Но на это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Обратите внимание, давайте мы вместе поработаем. Такое практическое занятие, не теория. 30 стих. На это сказал Иисус. На что это сказал Иисус? На это. На что на это? На вопрос, кто мой ближний? Друзья, а теперь... Давайте мы посмотрим на эту притчу, мы ее все хорошо знаем, я же ее сегодня объяснял. Отвечает ли Христос на вопрос, кто мой ближний?
Отвечает.
Отвечает, конечно. Но смотрите, если бы, вот, например, меня бы спросили, Денис, а кто мой ближний? Я бы ответил, твой ближний – это человек, которого ты встречаешь, это твои соседи, это люди, которые нуждаются в помощи. Это был бы ответ на вопрос, кто мой ближний? Но в конце к притче, обратите внимание, это стих номер 37. Он сказал, и сказал Иисус, иди, и ты поступай так же. Посмотрите, вопрос был какой? Кто мой ближний? А ответ какой? Иди, и ты поступай так же. Казалось бы, нету прямого ответа на вопрос, кто мой ближний. Поэтому давайте мы еще немножко углубимся в 25 стих. Итак, не в 25 стих, прошу прощения, в 29 стих. 30 стих написано. На это сказал Иисус. На что на это? На вопрос, кто мой ближний? Но почему фарисей задал вопрос, кто мой ближний? Почему? Чтобы себя оправдать. А в чем оправдать? Что он не помогает ближнему. Или более точная мысль, но если играть в игру горячо и холодно, то тепло. тепло, ничего не горячо. Почему, в чем оправдание? Вот фарисей спрашивает, а в чем мой ближний? Ой, прошу прощения, а кто мой ближний? Почему этим он пытался себя оправдать? В чем тут оправдание? Или в чем тут смысл оправдания? Чтобы нам понять это, давайте прочитаем с 25 стиха. Итак, 25 стих. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в ответ, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая себя оправдать, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Друзья, попытаемся, я скажу так прямо, что в этом тексте такого прямого конкретного ответа нет. Но его очень сильно видно, он очень сильно прослеживается. Кто может связать контекст, объяснить ход мысли всех этих людей, которые там участвовали в разговоре, фарисеи и Христа? Что произошло? Почему оправдать? В чем тут смысл? Пожалуйста, кто может предложить свою схему рассуждений? Немножко сложно, друзья, практика начинается, она всегда более сложная. Поэтому прошу, пожалуйста, давайте подумаем все вместе. Итак, смотрите, подходит фарисей ко Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как отвечает Христос? Что читаешь? Почему Христос задал вопрос? Почему не ответил? Так и так поступай. Почему? Кто? Ну хорошо, друзья, вот я представитель церкви, подходит ко мне женщина неверующая, такая вся переживающая о своей жизни, хочет к Богу, она спрашивает, что мне делать, чтобы спастись? Я говорю, а что ты думаешь сама по этому поводу? Нормальный ответ? Вот, Миша ты, да? Молодец. Потому что фарисей искушал. То есть, Христос задал вопрос, потому что он хотел показать фарисею, что ты сам знаешь, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ты меня спрашиваешь не потому, что ты хочешь от меня ответ услышать, а потому что меня искушаешь. И ты сам знаешь то, что нужно делать. И он спрашивает, а что ты считаешь? Как ты читаешь? И фарисей отвечает, правильно фарисей отвечает или неправильно?
Правильно.
Он отвечает, его ответ состоит из двух частей. Первый ответ, первая часть какая? Бога любить, а вторая? Ближнего. Друзья, и тут Христос говорит, знаете, как такая тонкая и очень сильная мысль. Он говорит, хорошо, иди так и делай. Друзья, разве фарисеи не почитали Бога всем сердцем, всем умом, всей крепостью? Они даже десятую часть отдавали от тмина и от всяких этих маленьких растений. Друзья, что услышал фарисей в ответе Христа? Иди поступай так же, значит, ты так не делаешь. В чем фарисеи, друзья, в чем фарисеи страдали? В чем у них был ущерб? К ближнему. В практической жизни к ближнему. Друзья, смотрите, отойдем от фарисея в наше время. Подходит ко мне, например, сестра или брат, это вымышленная такая история, допустим, и говорит, спасена я или нет? Я ей скажу, а кто будет иметь спасение? Она скажет, кто Богу служит, кто Богу верит и кто ближнему служит. Я хорошо скажу, идите так и делайте. И у меня будет вопрос, я же ближнему не служу. Друзья, если реально посмотреть на нашу жизнь, ведь согласитесь, что в нашей жизни служение ближнему очень маленькое. Друзья, у фарисеев оно почти на нет было сведено. Они Богу служили, они его почитали, они все-все-все много что делали, и даже десятую часть, а ближнему-то своему они ничего не делали. А Христос говорит, иди, ты делай так же, иди служи ближнему. И тут, друзья, желая оправдать свое неслужение ближнему, фарисей говорит, а кто мой ближний? Я одной сестрой мы беседуем, пожилая сестра, и я ей говорю, она мне говорит, это было в другой церкви, не в нашей, не в еврейской церкви, она мне говорит, Денис, я не согласна, что братья из церковной кассы уделяют на благотворительную помощь нуждающимся в церкви. Я говорю, почему? Христос так сказал. Она говорит, у нас нищих нету. Я говорю, Христос сказал, нищих всегда будете иметь. Она говорит, а у нас нету. Друзья, я говорю, хорошо, надо же помогать. И она тот же самый вопрос говорит, а кому надо помогать? То есть она, почему она этот вопрос задает? Она желает оправдать себя. Вот я не помогаю, потому что некому помогать. Все довольны, все счастливые. Еще один пример, друзья, чтобы вы эту мысль просто поняли, хотя я думаю, что вы все уже поняли. У нас идет в церкви рассуждение о крови Иисуса Христа, о тексте. Он нас, некогда чужих, сроднил кровью Иисуса Христа. Хороший текст, да?
Прошу прощения, отключите.
Так, это я сейчас переключу. Друзья, хороший пример, да? Он нас, и вот начинает брать, одна сестра встает и говорит: вы знаете, я ехала к своим родственникам в такой-то город, а в поезде встретилась женщина, она оказалась христианка из нашего братства, мы с ней столько прообщались, она такая мне была дорогая, я ее никогда не видела в жизни, она такая мне была близкая и хорошая, а когда я приехала к своим родственникам, 2 дня и нам не о чем разговаривать, потому что родственники там дальше, чем наши близкие. Один брат говорит: вот, приехали наши братья посещать узника, обнялись, поцеловались, а кто это? Это наш брат. А как зовут его? Да я не знаю, сейчас познакомимся. То есть это наши братья, они близкие. Но это известная история, такие хорошие, очень правильные. И вот все так вот, все мы понаслаждались нашими новыми родственными отношениями, что мы близкие лучше, чем родственники, все такие довольные, счастливые. Проходит время, ну несколько времени, недели, две, наверное, у нас членское собрание. И возникает один вопрос, что одной сестре надо помочь. Отстариться, помочь. И я говорю, надо ей деньги выделить. Одна сюда говорит: как? Пусть родственники помогают. Я говорю: правильно. Родственники должны помогать. А кто ей родственники? Сын. А ближе кто? Дочь. А еще ближе кто? Они самые близкие. Я говорю: так мы же ближе. Вот вы же 2 недели назад говорили, что мы ближе, чем все эти родственники, все дети. Согласен, надо помогать, чтобы близкие родственники. А вот что можно, чтобы они... Я согласен. Но близкие родственники — это же мы. Мы должны помогать. Да. Друзья, вы знаете, вот когда человек идет речь о том, что он чего-то не делает, он желает себя оправдать вопросом: а кому помогать? Друзья, и вот Христос, вернее, фарисей Христос задает вопрос: а кто мой ближний? Он пытается себя оправдать, что своим ближним, ну вот, например, своей семье, я-то помогаю, другу фарисею помогаю, а кому еще я должен помогать? Он желает себя оправдать в своем бездействии. И Христос говорит ему притчу, показывая, кому он должен помогать. И потом говорит: иди и поступай так же. То есть иди и помогай тем, которые совсем никому не нужны, которые к тебе по-другому относятся. Друзья, вот так укладывается в голове, да, вот это вот. Ну, в общем-то, я ничего интересного и нового не сказал. Я просто хотел показать мысль, что вот и кто кому сказано, и все вопросы, которые были заданы перед тем, как сказана притча, это все очень увязывается в одну тему. И именно в ответ на эту тему Христос и говорит притчу. Друзья, давайте еще одну посмотрим притчу о неверном правителе. Она более такая сложная. Луки, откройте, пожалуйста, Луки, 16 глава. Первого стиха. Ну, я не буду зачитывать для экономии времени эту притчу, вы все ее хорошо знаете. Братья и сестры, у кого эта притча вызывает вопросы, хоть какие-нибудь? Есть такие люди у нас в церкви? Так, у кого она не вызывает вопросов? Здесь есть кто-нибудь еще вообще? Друзья, я думаю, что эта притча у всех вызывает вопросы. Согласны, да? Согласны. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на самый первый стих 14 главы. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя». Кому сказана эта притча? К ученикам. Но здесь есть еще одно слово, которое буковка «и». «Сказал и к ученикам». Что означает вот эта фраза? Вот в русском языке, если мы читаем, что сказал и ученикам, что эта фраза означает? Что-то он кому-то еще говорил, а потом сказал и ученикам. А кому он говорил еще? А? Ну откуда ты знаешь народу? Давайте мы откроем 15 главу, да? Нам же интересно, кому он еще говорил. Вот. 15 глава о чем говорит, друзья? 15 глава нам говорит о том, что Христос приводит притчу о ком? Об старшем, ну, об отце, об старшем сыне и о блудном сыне, так? И эту притчу он говорит им, кому им? Фарисеям, в ответ на то, что они были против, что Христос ест с мытарями и грешниками. Вот смотрите, 15 глава, 1 стих. Не ест, точнее, приближались. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. И говорит притчу про овечек, потом говорит притчу про блудного сына. Эта притча была сказана фарисеям. Друзья, а дальше он говорит, написано, сказал и ученикам своим притчу. По какой теме была сказана притча о неверном правителе? Вот это довольно сложный вопрос. Пожалуйста, по какой теме была сказана притча о неверном правителе? Зачем она была вообще сказана? Сложный вопрос, да, друзья? А? Что это сделал? С мытарями и грешниками, да? Друзья, вот давайте картину нарисуем себе в голове. Вот Иисус Христос идет. К нему приближаются мытари и грешники. Как вы считаете, фарисеи, ученики одобряли, что к нему приближаются мытари и грешники или нет? Братья, как вы считаете, фарисеи, ученики одобряли, что к нему приближаются мытари и грешники или нет? Но в любом случае не очень одобряли. Мы находим, что про женщину сирокефиянку они так не очень хорошо относятся к ней, да? Потом они говорят, что детей чтоб не приводили. Потом они говорят, что ты хочешь от нее, самарянки, помнишь, да? Помните точнее, и так далее. Друзья, то есть они, в общем-то, тоже... У них же тоже было понимание такое, что вот есть грешники, есть язычники, а есть как бы мы. Хотя они это, может, открыто не говорили. А фарисеи открыто это говорили. У них было это больше. И вот Христос идет, и к нему подходят мытари, грешники, он с ними ест, он с ними общается, он идет к ним в дома, он с ними разговаривает, он к ним прикасается, к этим прокаженным, он с ними идет работу. Фарисеи открыто возмущаются. Ученики видят эту ситуацию, и теперь Христос на открытое возмущение фарисеев говорит им притчу о блудном сыне. Вот вы, такие как старший сын, вы не понимаете отца, вы не любите этих грешников. Он им говорит эту притчу. Но теперь ученикам надо разъяснить эту же ситуацию. Ученикам разъяснить эту же самую ситуацию про то, почему он ест с мытарями и грешниками. И что он, что объяснить свою ситуацию. И теперь он поворачивает, вот фарисеям он ответил строго, так довольно, может быть, конкретно. А теперь он поворачивается к ученикам. И ученикам по этой же самой теме изъясняется другой притчей о неверном правителе. Итак, друзья, вопрос, кому была сказана притча о неверном правителе, ответ ученикам. Вопрос, в каких обстоятельствах она была сказана, мы сейчас с вами уже обрисовали. Она была сказана в ситуации, когда Христа обвиняли в том, что он ест с фарисеями и мытарями, и она сказана тогда, когда Христос уже дал наставление фарисеям. И он переключается теперь на учеников и говорит им притчу о неверном правителе. Братья и сестры, может быть, кому-то покажется, что это излишнее мудрствование. Но я хочу, чтобы вы подумали, и вы поймете, что вот знание вот этого контекста, когда и кому она была сказана притча, дает нам более правильное понимание этой притчи. Дает нам ключи к тому, чтобы нам распознать. Теперь давайте мы идем дальше по этой притче. Итак, он говорит ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает его имение. И призвал его, сказал ему, что это я слышу от тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сам себе сказал, что мне делать? Я не могу копать, просить, стыжусь, я упускаю. Призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен? Он сказал, 100 мер масла, сказал, пиши 50. Второму, сколько ты должен? И так далее. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века догадливы, сынов света в своем роде. И я вам говорю, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Друзья, не толкуя притчу, не толкуя притчу и не сдаваясь в детали, я хотел бы вас спросить. Вот эти должники, которые должны были 100 мер масла и муки, вот прообразом кого они являются, или кто здесь имеется в виду под этими должниками, учитывая то, что мы нарисовали картину, о которой я сейчас говорил? Но ближний, который может дать помощь, это больше к самарянину. Нет, он продолжает тему об блудном сыне. Да. Ну, я с вами согласен. Но смотрите, давайте еще раз, друзья, говорим. Вот давайте еще раз. Итак, Христос ест с мытарями и грешниками. Так? Ест с мытарями и грешниками. И теперь фарисеи его в этом обвиняют. Он им рассказывает притчу о блудном сыне. А ученикам говорит притчу о неверном правителе, в котором есть люди, которые должны управителю. Прошу прощения, должны не управителю, а хозяину должны, да? Хозяину управителя. Вот как вы считаете, вот эти должники, на всех, вот там есть Христос, фарисеи, мытари и грешники, ученики. Кто еще есть? Все, да? Вот Христос, фарисеи, мытари и грешники, ученики в этой истории фигурируют. Ну, в смысле не в истории, а вот в окружении. И Христос говорит притчу, и там есть должники. Вот кому из этих четырех видов людей уподобляются должники вот эти?
Ученикам?
Мытарям и грешникам. Друзья, то есть смотрите, он говорит, вот, то есть он показывает, они все его осуждают, что он ест с мытарями и грешниками, они все его в этом осуждают. А он говорит, вот как вот эти должники, негодные люди, должные, они потом пригодятся вам, вот этому правителю, они потом же пригодились, да? Так и вот эти мытари и грешники, как бы он поднимает их, ну, как бы стоимость, что ли, или значение, цену поднимает. То есть он говорит, вы пренебрегаете ими, а я нет. И я мудро делаю, потому что вот этот управитель, если бы он пренебрегал должниками господина своего, куда бы он потом пошел? То есть он этой притчей показывает преимущество вот этих должников, что они никто... Вот знаете, интересно, еще чуть-чуть отвлечемся, братья и сестры. Я, кстати, это последняя притча сегодня, и потом будем заканчивать, потом долго не будет. Вот посмотрите, идет женщина, идет Христос, ученики, и она говорит, Господи, исцели дочь мою. Помните, да? А он не обращает внимания. А потом он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Друзья, как Христос мог это сказать? Ну, то есть, это же, во-первых, невежливо, неуважительно. И вообще это не в духе Христа, называть кого-то, того, кто просит у него помощи, псом. Друзья, есть еврейское, прошу прощения, ну да, вот этих мессианских. Ну, в общем, еврейское такое толкование, и толкование древних христиан, о том, что здесь Христос, когда он говорит, что нехорошо взять хлеб и бросить его псам, он больше обращается не к женщине, а к ученикам. Ибо все иудеи язычников называли псами. То есть это были те, с которыми даже общаться нельзя, которые нечистые, с которыми нельзя разговаривать. И он говорит как бы на месте учеников, ну разве хорошо взять хлеб у детей и бросить псам? А эта женщина говорит, и псы едят крохи. И потом он говорит ученикам, вот такой веры, как у нее, я в Иерусалиме, в Израиле не нашел. То есть он как бы сначала показывает им их отношение к ней, а потом показывает, какова она в глазах Бога, что у нее вера-то сильнее, чем у вас, хотя вы ее псами называете. Друзья, так и здесь. Посмотрите. Они говорят, да это мытари и грешники, это вообще никто. Ничто, с ними не надо возиться. А он приводит притчу, в которой он показывает ученикам, что именно вот те, которые должники, те, которые, ну, которые, может быть, при встрече управитель мог смотреть сверху вниз в них, которые, может быть, просили о чем-то, которые были, может быть, нищие, они потом могли бы этому управителю помочь. То есть этой притчей он повышает авторитет вот этих людей, объясняет, что эти мытари и грешники нужны. Друзья, Почему в Библии так не написано? Но тем не менее, я могу с определенной долей вероятности это предположить, потому что когда мы видим, в каком контексте, в каком окружении, в каком историческом фоне была сказана эта притча, кому она была сказана и по какой причине, становится более понятно. Друзья, идем дальше. Итак, а управитель, вернее, а хозяин, на кого здесь больше похож? Вот кто такой хозяин? Ну, я говорю, мы с вами договорились не толковать притчу, да? И детали не употреблять. Но хотя здесь, друзья, я имею в виду, что вот больше такая мысль прослеживается, что раз вот эти должники, то есть мытари и грешники, которые должны кому? Должны хозяину. А кто хозяин? Хозяин Бог. Вот они ему должны. Но между ними, вот между этими между хозяином, Богом и должниками, есть человек, которого задача-то, какая задача? Не унижать этих должников, не каким-то их образом принижать, а наоборот их приобретать. И если фарисеи к мытарям и грешникам относились плохо, когда Иуда пришел со своим грехом, как отнеслись, как фарисеи, мытари сказали, фарисеи как сказали? С пренебрежением. Да нам что до того? Ты смотри сам. То есть фарисеям не нужны были мытари и грешники. То Христос говорит, вы, получившие в управление свою жизнь, употребите ее для того, чтобы приобрести вот этих мытарей и грешников. То есть у вас должно быть другое понимание, чем фарисейское. Так, вчера я когда проповедовал здесь, я видел в ваших глазах, такое понимание, отклик и одобрение. А вот сейчас я этого не вижу, потому что тема немножко более сложная, да? И посмотрите, друзья, и дальше он говорит, и заканчивая эту притчу, он говорит, и я вам говорю, приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть, вот если вот еще раз перевести на то, как это было, что вот Христос стоит, и вот тут куча мытарей и грешников, и вот фарисеи осуждают, что он с мытарями и грешниками ест, а Христос говорит, а я вам говорю, ученикам, приобретайте себе друзей. Среди мытарей, среди грешников, делайте их своими друзьями, чтобы они приняли вас в вечные обители. Они вам еще, другими словами, пригодятся, они много для вас доброго сделают. Они будут благословением для вас, если вы их приобретете себе. А дальше? Ну да, конечно, да, считаем. И вот смотрите, друзья. 12 стих, он говорит, если бы... Ну, это отдельная тема, сейчас не будем о ней говорить. И друзья, когда все это слышали фарисеи, они над ним смеялись. То есть, смотрите, фарисеи, он фарисеев наставил притчи, потом обращается к ученикам, им сказал притчу, но фарисеи все это слышат. И они смеются над этой логикой. Они смеются, потому что они понимают, что сребролюбие, которое Христос призывает отдавать мытарям и грешникам, чтобы их приобретать себе, они понимают так, что эти деньги им самим пригодятся, да? И они смеялись над Христом, потому что они были сребролюбивы. А Христос говорит, вот вы выказываете себя праведными, но Бог знает сердца ваши. Друзья, и дальше он их обличает. Я, знаете, что предлагаю, друзья? Я предлагаю такие два домашних задания. Первое домашнее задание. Вот эту притчу о неверном управителе, пожалуйста, прочитайте дома 3 раза подряд. Не вставая с места, начиная с Евангелия от Луки, 15 глава, 1 стиха, всю главу, и до 16 главы, до конца, наверное. Сейчас, секундочку. До 31, в общем, две главы, 15 и 16, подряд 3 раза прочитайте вдумчиво и внимательно. Но, когда читаете две главы, вот вы даже начали внимательно читать с 15 главы, читайте, приближались к нему все мытари и грешники. Но читая даже 15 главу, в памяти все время держите притчу о неверном управителе. Читая обе главы, попытайтесь, читая две главы, ответить только на один вопрос. Зачем была сказана притча о неверном правителе? Вспоминая, что мы сегодня говорили, мои рассуждения. И я думаю, что вот основываясь на том, что я сейчас сказал вам о этих рассуждениях, и читая сами, вы вот читая эти две главы и помня об этой притче, друзья, вам в конце концов, как на второй раз или на третий раз, кому-то четвертый раз, вам вдруг станет понятно, четко и ясно, вот она мысль Иисуса Христа, вот зачем Он сказал эту притчу, вот почему здесь переплетаются мысли мытарей грешников, серебролюбия, фарисеев, учеников, вот она картина. Друзья, и когда вам вот это засияет, такое откровение такое, вы получите великую радость и сможете сказать, как Давид, что возрадовался, ну, точнее, радуйся слову твоему, как получишь великую прибыль. Это первое домашнее задание на завтра. А второе домашнее задание касается темы, которую мы завтра будем изучать. Не очень подробно мы будем изучать, но тем не менее. Христос сказал, «Всякому просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Есть такая, да? Второе. А я говорю вам, продавайте имение ваше и раздавайте нищим. Вопрос, братья и сестры. В этих словах Иисуса Христа есть условия или нет? Всякому просящему тебя дай. Какому всякому? Кому какому просящему, точнее? А? Ну, смелее. Всякому, да? Всякому. Вопрос. А мы всякому просящему даем или нет?
Нет.
Вопрос. А как согласовать? Христос сказал всякому просящему, а мы не всякому просящему. Христос сказал, продавайте имение ваше, а мы не продаем. Христос сказал, вырви глаз. Ну это, а в рассудительности что? Воздержание. То есть не надо, да? То есть, вот в добродетель надо проявить рассудительность. То есть, вот хочешь дать, но подумай. Подумал и не давай воздержание. А воздержание надо проявить терпение. То есть, очень хочется дать, но вот ты должен потерпеть. Друзья, то есть, этот текст, я иногда даже спросил в одной церкви, говорю, братья и сестры, вот если бы этого текста у послания Петра не было, чтобы в добродетель рассудительность, как бы мы жили тогда вообще? То есть, такой текст, как такой спасительный якорь, куда мы прибегаем, когда только не хочется нам что-то дать. Хотя текст хороший. Друзья, вот давайте мы подумаем. Христос еще сказал такую фразу, посмотрите. Будьте совершенны, как совершен Отец. Это Христос так сказал? А мы такие? А что теперь нам с этим делать-то? Друзья, вот я не знаю, как в вашей церкви, но я думаю, что и в вашей церкви, как и в нашей церкви. Часто ли у вас братья проповедуют на такие стихи, вот которые я сейчас привел? «Всякому просящему тебя дай», или «продавайте имение ваше», или «будьте совершенны, как совершен Отец», вот именно так совершенны, не меньше. Или другие какие-то заповеди, которые Христос сказал, и которые мы в жизни не выполняем. Реально мы их не выполняем. Часто у вас такие братья проповедуют? У нас вот не проповедуют такие тексты. Я однажды на одних курсах спросил, говорю, братья, почему вы на такие тексты не проповедуете? Один брат искренне сказал, потому что я не знаю, как на них проповедовать. Я не знаю. Так написано, а я так не делаю. Друзья, вот следующая наша тема с вами будет. Зачем Христос сказал эти заповеди и как нам к ним относиться? Надо нам всякому просящему дать или не надо? Надо нам продавать наше имение, всем раздавать или не надо? Можем ли мы быть совершенными, как совершен Отец, или не можем? Друзья, это второе домашнее, то есть подумайте об этом, просто подумайте об этом. Вряд ли мы сможем, обязательно мы сможем завтра совместно найти ответ на этот вопрос. Вот. То есть два домашних задания. Пожалуйста, есть у кого какие-то вопросы? Время наше закончилось. Какие-то вопросы? Время вышло, да. Ну, тут два вопроса. Расскажите два вопроса. Второй вопрос. Расскажите о небе. Как ты понимаешь небесную жизнь? Жизнь. Хочу окрылиться надеждою. Друзья, этот вопрос, я не буду подробно отвечать на все вопросы, коротко скажу мысли. Вы знаете, Написано в Библии так: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов». Это первый текст. А второй текст: «Сейчас мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно». Друзья, вот все, что в нашей жизни есть, доброе, исходит от Бога. Например, вот когда у меня родился первый ребенок, дочка, я испытал чувство, которое никогда в жизни не испытывал. Чувство, ну такое, ну я думаю, что родители меня понимают, да? Даже его не объяснишь. Когда, ну в здравости такой, в целомудрии совершается брак, вот молодой человек полюбил девушку, у них будет брак. Это такое счастье, такая радость, которую, в общем-то, трудно объяснить. Он может там стоять под дождем и идти километры, и он на все способен, потому что он любит. Друзья, каждый из нас бывал в таком общении. Вот собрались друзья близкие, и общение, и не хочется расходиться, уже ночь. Но такое чувство общения. Бывает у вас такое, да? А бывало такое, что приехал на собрание, например, на общение какое-то, хор поет, проповедник, и тебе так хорошо. Такое бывает, да? Друзья, это все слабые отголоски неба. Вот на небе, вот сейчас мы все, что имеем, вот это общение, любовь братская, отношения искренние, утешение в Слове Божьем. Друзья, вот это все, что мы сейчас имеем, это лишь слабые отблески того, что мы будем иметь на небе. То есть то же самое. Я не верю и не понимаю, что на небе мы получим что-то совершенно другое. Церковь – это преддверие неба. Все лучшее, что есть в церкви, это все отголоски того, что мы будем иметь там. Друзья, просто это там будет более чисто, ярко, более полно, во всей полноте. Поэтому, друзья, кто считает, хочет представить себе, что он будет иметь на небе, он должен вспомнить все, что лучше, что он имеет на земле, и предположить, что это будет в тысячу раз, в миллионы раз лучше там на небе. Вот и все. Вот я понимаю, ничего сверхъестественного, то есть, знаете, мы придем на небо, а там окажется, что, например, ну такого, что мы даже представить себе не могли. Друзья, Бог здесь на земле дает нам небо. Человек счастлив в Боге, в Иисусе Христе здесь на земле. Просто вот это счастье омрачается нашей плотью, нашими грехами, нашим миром, а там это будет в чистом виде. Когда мы, друзья, молимся Иисусу Христу, читаем Библию, мы молимся радостью. Но эта радость омрачается проблемами, нашими грехами теми же самыми. Присутствием греха, точнее не нашим, присутствием греха в этом мире. Как сквозь тусклое стекло, как замутненное. А там эта радость будет в полноте.
Они стремились
к лучшему, то есть небесному. Не слышал такого. Это сказано о церкви. И более того, даже не о церкви, хотя о церкви. О Иисусе Христе в нас. То есть это не о небе. Да, о благо... вот эту же мысль Петр говорит, что им было открыто, что не им самим, а нам. То есть вот эта мысль, что церковь, Христос, то, что мы теперь имеем не рядом с Богом, а Бог с нами, внутри нас. Вот это было открыто, и это, что сам Бог сойдет на землю и будет жить с нами и в нас, об этом даже и предположить человек не мог. О рае. Нет. Это от Христе, который с нами, о Боге, который вычеловечился, о тайне богочеловеческого присутствия здесь на земле. Вот это, друзья, об этом. Но здесь еще один вопрос, друзья. Я на него завтра отвечу, потому что уже просто и время. Давайте помолимся.